Даже не вспомню, что нас занесло на то болото. Просто кто-то, может даже и я, сказал, что можно попытаться срезать путь, и мы свернули с перегретой солнцем бетонки, проломившись прямо через кусты на вполне приличную, засыпанную сухим песком тропку, которую было хорошо видно с дороги. Песок, правда, быстро закончился. Тропка сначала ощетинилась желтоватой болотной травой, а потом и вовсе захлёпала грязью, но в принципе оставалась вполне проходимой. В самых неприятных местах на нее даже была заботливо уложена деревянная гать. Видно, что старая, но еще достаточно крепкая, чтобы можно было спокойно пройти, не проваливаясь по щиколотку в перепрелую торфяную кашицу. Потом идти стало хуже, но мы понадеялись, что это ненадолго, а потом просто уже оказалось слишком далеко возвращаться. С вещами, велосипедами и в надвигающихся сумерках, по ненадежной и плохо различимой в темноте тропинке. И мы упорно продолжали двигаться по ней в том же направлении. Я мысленно в который раз попрощалась с почти новыми кроссовками. Должна же она хоть куда-то выводить. Она и выводила. То есть, когда-то выводила. Я не знаю, был ли это какой-то охотничий домик, жилище лесника. Зачем и кому может понадобиться строить дом прямо посреди болота, где на много километров вокруг нет другого жилья. Но выглядел он как обычный дачный двухэтажный дом. Даже, кажется, яблонька росла под окнами. Правда, теперь уже засохшая. А кусты возле остатков забора, выкрашенного облупившейся голубой краской, вполне могли быть уродившейся смородиной или крыжовником. Стекол в окнах, конечно, давно не было, а сами оконные проемы были забиты досками крест-накрест. Дверь была снята с петель. Кажется, мы прошли по ней какое-то время назад, перебираясь через очередное топкое место. Мы остановились посоветоваться. Мы – это, собственно, я, Руслан и Маринка. Мы вообще не планировали забираться так далеко. Но так получилось, что дорогу до озера толком не помнил никто. А купаться, в общем-то, хотелось меньше, чем посмотреть, куда выведет вон тот поворот. Или вот этот. Или еще. В общем, когда я проколола колесо, было уже вполне ясно, что возвратиться затемно мы так и так не успеем. А потом эта тропинка, которая вроде бы все время вела в правильном направлении. Но вместо того, чтобы срезать большую петлю, которую закладывала бетонка вокруг старого военного полигона, и вывести на нее же ближе к Мурманскому шоссе, тянулась и тянулась через бесконечную цепочку торфяных болот, почти без открытых бочагов, но стопкой затягивающих по колено и дальше стоит только сойти с тропинки, подушкой из перепрелых корней и остатков растений, под полуметровым слоем которой черная ледяная вода. И не знаешь, сколько ее. 2 метра? 4? 8? Этот верхний слой кое-где спокойно выдерживает вес не только человека, но и автомобиля. А кое-где проваливается, расползается под ногами настоящей трясиной. Мы в такие места не лезли, конечно. Шли по тропе, но видно было справа, где заканчиваются кочки с еще зеленой клюквой и пушистыми кисточками белоуса, и начинается топь. Слева зато даже мелкие сосенки попадались. Значит, идти совсем безопасно. Вот и дом этот по левую руку стоял. Вроде как на пригорке. Темнеет у нас летом, конечно, поздно, но в отсутствии электрического освещения вдруг оказалось, что в половине 12 ночи в лесу на болоте довольно-таки темно, так что дорогу было уже толком не различить, и я все ноги ободрала о коряги. Маринка с Русланом тоже, наверное, но на ней хотя бы плотные джинсы были, а я как самая умная в шортах поехала. А тут еще снизу с болота туман наползать начал. Густой такой. Слоистый и холодный-холодный. Это, пожалуй, все и решило. Одеты мы были совсем по-летнему, а похолодало в низине резко. Градусов, наверное, до 8. У Руслана были с собой спички, но разводить костер, сидя в ложе по щиколотку, не самая простая задача. В дом, признаюсь, идти не хотелось. Не то, чтобы было страшно или что-то такое. Скорее, противно. Неизвестно, кто там ночевал и что после себя оставил. Доски опять же прогнившие, но мерзнуть на улице хотелось еще меньше. Мы оставили велосипеды у боковой стены, даже не пристегивая. Кому тут на них зариться-то? Руслан пошел смотреть, подойдут ли доски от забора для костра, а мы с Мариной зашли внутрь. В доме оказалось на удивление сухо и пахло не перлым деревом, как можно было ожидать, а чем-то вроде средства от моли. Такой слабый, навязчивый, раздражающий, но в общем-то не вызывающий отвращения запах. Под ногами зашуршала бумага. Что-то типа старого календаря, кажется. В темноте было не рассмотреть. Входная дверь открывалась сразу в комнату без прихожей или сеней. В глубину дома вела еще одна дверь, на этот раз целая. Но мы туда заходить не стали, оставили на утро, когда будет светлее. Мебели почти не было, только Марина наткнулась в темноте на остов стула, сломанного без сиденья и части спинки. Мы кинули рюкзаки в угол и расстелили куртки прямо на полу. Потом вернулся Руслан с небольшим листом жести и охапкой сучьев. Доски оказались слишком сырыми, а вот яблоновые ветки подошли в самый раз, и стало даже как-то уютно. Спать я не могла. Болели уставшие мышцы. Воздух у костра был слишком горячим, обжигал кожу. Но при этом дальняя от огня половина тела мерзла все равно. И сам огонь без присмотра оставить тоже было страшно. Стены хоть и сырые, а вдруг вспыхнут. Почему мы вообще не договорились, что кто-то будет за огнем следить?
«Я пить хочу»,
– вдруг тихо сказала Марина. Она, оказывается, тоже не спала. Лежала на спине, глядя в потолок. Пить действительно хотелось. Мы, дураки, взяли с собой на троих только маленькую спортивную бутылку с водой, которая закончилась еще часов 6 назад. Идиотская ситуация – сидеть посреди болота и мучиться от жажды. Но пить темную, отдающую метаном болотную воду сырой никто из нас пока не решился. А кипятить было не в чем. Так что мы еще днем решили перетерпеть, пока это возможно. Но черт, как же действительно хочется пить. Я полежала еще какое-то время, и тут меня осенило.
«Марин»,
– говорю,
– «тут же кухня, наверное, есть».
«М?» – отзывается.
«Чайник. Там наверняка есть какой-нибудь чайник или кастрюля. Или хоть миска жестяная. Можно воды накипятить». «Думаешь, осталось что-то?»
– спрашивает, но я-то вижу, что ей эта идея нравится. Короче, повертелись мы еще, поперешептывались и пошли этот клятый чайник искать вдвоем, телефоном себя подсвечивая. Конечно, стоило бы до утра подождать, но пить-то сейчас хотелось. Кухня нашлась на удивление легко. Свет от телефонов выхватывал перекошенные шкафчики на стенах, ржавую раковину с самодельным рукомойником над ней, слегка колченогий стол, на котором даже клеенка лежала то ли в синий, то ли в зеленый цветочек. Даже газовая плитка на две конфорки была. Резиновый шланг от нее уходил куда-то в дырку в стене, видимо, к газовому баллону. Повертевшись по сторонам, я присоединилась к Маринке, которая уже обшаривала шкафчики. В основном они были пустые или пыльные. Углы были затянуты какой-то густой белой то ли плесенью, то ли паутиной. Присмотревшись и посветив по сторонам, я обнаружила такую же паутину во всех углах комнаты. Меня аж передернуло от отвращения. Я паутину терпеть не могу, а тех, кто в ней живет, еще больше. А темно же, не видно ничего. Может, оно уже по мне ползает. И, конечно, сразу почувствовала прямо всей спиной. Так и есть. Ползет пакость такая. Умом-то, конечно, понимаю, что нет. Но, в общем, говорю.
«Пойдем отсюда, а? Нет тут ничего».
А Маринка отвечает:
«Погоди, я миску нашла».
И по локоть в нижний шкафчик руку пихает. Прямо в эту самую дрянь.
«Это не паутина»,
– говорит.
«Плесень все-таки. Скользкая».
«Фу», – говорю ей.
«Пошли».
Руслан так и продрых, как мы его оставили. Мы веток в костер еще подкинули, угольки на железку собрали от греха и стали миску рассматривать. Она вроде даже целая оказалась, но грязнющая. Я поняла, что из этого пить не буду ни при каких обстоятельствах. А Маринка ничего. Сказала, мол, отмою сейчас. Я ей:
«Куда отмоешь? Ночью на дворе в болото провалишься».
Отговорила в общем. Поставили мы миску в угол и легли досыпать. То есть я легла. Маринка осталась за костром следить и руки от кухонной пакости влажной салфеткой оттирать. Часа через три проснулась от руслановой ругани и холода. Светало уже. Костер прогорел и потух. Только железяка, на которой мы его разводили, еще теплая оставалась. С просонья мне показалось, что в комнату каким-то образом среди лета намело снега. Все вокруг. Пол, стены, наши сумки были запутаны белой плесенью. Длинные сантиметров по 10 нити оплетали доски и вплотную подбирались к рукавам курток, на которых мы спали. Плесень пахла резко и сладковато. Мы, матерясь и брезгливо морщась, перетрясли рюкзаки. Что-то поукидывали. Остальное кое-как отмыли в болоте. Найденную ночью миску не рискнула трогать даже Маринка. Мы подхватили велосипеды и, посовещавшись, решили возвращаться по собственным следам. К началу 11-го мы выбрались на бетонку в том же месте, где сошли с нее вчера вечером. Через неделю, умываясь утром, я заметила, что в ванной отчетливо пахнет средством от моли. Странно подумалось мне. Вроде я его уже лет 5 как не покупаю. От соседей, что ли? Соседка встретилась мне на лестнице между 3-м и 4-м этажом.
«Надюшенька!»
Сахарно разулыбалась она, неприятно растягивая «ю».
«Надюшенька, что же ты меня опять заливаешь?»
«У меня ничего», – открестилась я. «Между перекрытиями, наверное, протекает. Трубы старые». Соседка укоризненно покачала головой и, бормоча что-то про «сырость развели весь потолок в плесени», уковыляла вверх по лестнице. Вечером вокруг сливного отверстия трубы все было затянуто белыми нитями. Я вылила в трубу две бутылки самого ядреного чистящего средства, которое только удалось мне найти в магазине. Наутро плесень вернулась снова, и теперь белой шапкой колыхалась над ванной. Белые, маслянисто поблескивающие усики тянулись за бортик, кое-где уже уцепившись за кафельную плитку. С крана свисала нелишенное кокетство пушистая кисточка. Мне стало дурно от запаха. Я позвонила Маринке. «Ее ничто не берет», – рассказывала Марина абсолютно спокойным голосом, сидя напротив меня в пышечной у метро. Я и бензином, и спиртом заливала. Стиралку выкинула сразу, как увидела. Но через пару дней она уже из трубы полезла. «Я сейчас у матери живу. Сказала, что хочу у себя ремонт сделать. Только это все бесполезно», – убежденно заключила она. «Есть же, наверное, специальные службы», – говорю ей. «Ну, не знаю, дезинфекция там какая». «Да, оно, наверное, уже по всей канализации расползлось», – махнула рукой Марина и вдруг захихикала. «Скоро отовсюду поползет, представляешь? По всему городу». Марина зашлась в истерическом смехе. Она закинула голову, плечи ее нелепо подпрыгивали. Кофе из запрокинутого стаканчика растекался по столу. Маринкин смех перешел в кашель. Она кашляла долго, мучительно скорчившись, уткнувшись лицом в ладони. Когда она подняла голову, на ее губах стали видны розоватые пузырьки.
«Я пила тогда из той миски», – сказала она хрипло. «Понимаешь, я ее пила».